это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа, как всегда в это время, откроет очередная передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». Автор и ведущий – писатель Сергей Белкин. Затем в эфир выйдет передача «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым. Сегодня мы с вами услышим первую передачу из радиоцикла «Евангельские основы русской сказки».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске прозвучит музыка Бетховена, фрагменты двух его знаменитых, хорошо известных сонат. Людвиг ван Бетховен – ключевая фигура во всей мировой классической музыке. Он родился в Кёльне в 1770 году, и его отец, и его дед были музыкантами, так что будущий гений оказался приобщен к музыке с самого раннего детства. Отец мечтал сделать из него второго Моцарта и поощрял не только занятия музыкой, но и публичные выступления совсем юного Людвига. Ему было всего 17 лет, когда в Вене его услышал сам Моцарт и произнес пророческую фразу «Он всех заставит говорить о себе». С Моцартом Бетховену позаниматься не удалось, а вот другой великий современник, Гайден, давал Людвигу уроки вплоть до своего отъезда в Англию. А потом Бетховен занимался у еще одного знаменитого музыканта Антонио Сальери. Свои первые три сонаты, написанные в 1795 году, Бетховен посвятил Гайдну. В последующие 4 года Бетховен написал еще 5 сонат. Сегодня мы послушаем первую часть из его 8-й сонаты, названной самим автором «Патетической». Бетховен посвятил ее своему покровителю, князю Карлу фон Лихновскому. Князь Лихновский покровительствовал не только Бетховену, но и Моцарту. Впрочем, его отношения с Моцартом испортились из-за того, что композитор не возвращал одолженные у Лихновского деньги. Дело было передано в суд, и Моцарту пришлось выплатить значительную сумму. С Бетховеном у Лихновского подобных казусов, к счастью, не было, так что Бетховен посвятил ему не только 8-ю, но и 12-ю сонату, а также 2-ю симфонию. Послушаем 1-ю часть патетической сонаты Людвига ван Бетховена.
Thank you.
Следующая соната в нашей сегодняшней программе, 23-я, широко известная как «Аппассионата». «Аппассионато» по-итальянски «воодушевленно», «страстно», «живо». Это одна из самых известных сонат композитора. Сочинялась она в течение 2 или 3 лет. Впервые была опубликована в Вене в 1807 году. В советское время соната приобрела особую известность благодаря очерку Максима Горького о Ленине. Вот что там было написано. «Как-то вечером в Москве на квартире Екатерины Павловны Пешковой Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейна, сказал: „Ничего не знаю лучше Аппассионата. Готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, детской, думаю, вот какие чудеса могут делать люди“. И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело: „Но часто слушать музыку не могу. Действует на нервы. Хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя, руку откусят. И надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы в идеале против всякого насилия над людьми. Должность адски трудная“. Что в этой истории, давно ставшей анекдотом, было в действительности, а что сочинил Максим Горький, неизвестно, да это и не важно. Музыка Бетховена не нуждается ни в каких историях и комментариях.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Кужанковым. Давно ли вы перечитывали русские сказки? Ну, такие, к примеру, как «Репка» или «Курочка Ряба». Конечно, мы и без того их знаем и помним с детства. Собственно, вот так я и думала, пока не очутилась на лекции доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова, лекции, которая была посвящена, не удивляйтесь, евангельским основам русской народной сказки.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Что ж, добрый вечер, дорогие друзья! Мы с вами будем говорить сегодня о сказках. Начнем разговор с русских народных сказок, которые вам хорошо известны. Ну и, надеюсь, продолжим уже разбором пушкинских нескольких сказок. Итак, русские народные сказки. Что прежде всего нужно отметить? По-древнерусски сказывать – это значит устно передавать образ увиденной действительности. Вот вдумайтесь. Но естественно, что это будет все воспроизводиться в особых образах и с использованием определенной символики. Не всегда она нам получается доступной, эта символика. Может быть, ее даже не видим порой. Но важно понимать, что в любой сказке есть два смысла. Один лежит на поверхности, это тот самый сюжет, короткое повествование, и другой более глубокий, который раскрывается уже при определенном духовном уровне развития человека. Вот сам сказ, что это такое? Это образ значимых и значительных событий в душе народной. Сказ – как вот само повествование, как нечто цельное. И отсюда уже сказка, чуть-чуть поменьше получается. Это образ в душе одного человека. То есть как он запечатлелся, как человек воспринял тот самый сказ, или сказ превратился в сказку, и как он будет передавать ее другим людям, или своим детям, или чаще всего внукам. То есть вот выстраивание определенных вот таких образов, или отражение образов, которые складываются в душе одного человека. Ну, я должен еще заметить, что, конечно же, сказки передавались устно. Записывать сказки стали довольно-таки поздно, в 18 веке. Ну и, конечно, более распространенные стали собирать фольклор, устное народное творчество в 19 веке. И поэтому мы имеем поздние записи или поздние редакции сказок. И в этих сказках, естественно, отражается уже мировоззрение более позднего времени, в частности, христианского времени. Потому что какие-то сказки, мы можем сказать, что они возникли еще до христианский период. Но как они выглядели, мы не знаем. Да, фольклористы, ученые пытаются восстановить вот это вот ядро, то, что было, то, что дошло с древнейших времен, то есть до принятия христианства, но это все-таки гипотезы. Практически все сказки, которые дошли до нас, бытовали в народной среде, в православной среде, и естественно, что сказитель, если он был человеком православным, то он естественно что-то, ну, может быть, в сказку, так сказать, добавлял, или во всяком случае старался подчеркнуть в этой сказке какой-то особый духовный смысл. И тогда следующий тоже что-то добавлял, и тогда, и так далее. И получалась уже действительно какая-то такая духовная основа этих русских сказок. И вот мы сегодня попытаемся ее понять, раскрыть вот те самые смыслы. Еще на что бы хотел бы обратить внимание. В принципе, у каждого сказителя будут свои акценты, свои образы, любимые, нелюбимые. И точно так же у каждого толкователя будет свой подход к сказке. Вот я ее буду толковать по-своему, кто-то будет по-своему. Это будут разные варианты, и это очень хорошо. Почему? Потому что мы помним с вами Евангелие, когда Спаситель говорил, с простыми нужно говорить просто, но и нужно говорить еще и притчами. Потому что в притчах заключается мудрость. Может быть, не все притчи понятны, кому они адресованы. Но человек запоминает эту притчу, потом долго будет носить ее в сознании, и когда нужно, откроется смысл этой притчи. А может быть и сразу, если ему нужно именно в этот момент, раскроется смысл этой притчи. Притчивость характерна для христианства. Вот сказка – это, в принципе, тоже народная притча. И поэтому смыслы открываются тогда, когда подходит время, когда это необходимо. Вот для человека, который услышит эту сказку или попытается проникнуть в его смыслы, потому что ему нужна будет какая-то поддержка. И он ее найдет в сказке, той или иной сказке. Ну вот, давайте мы с вами начнем с курочки Рябы. Очень хорошо известная всем сказка. Какой же смысл можно найти в ней? Я люблю начинать именно с этой сказки. Почему? Потому что там открывается глубина библейская. Собственная книга бытия. Вы скажете, а где же там она? А давайте помним, подумаем, жили-были дед и папа. Вот дед и баба, это кто? Это понятно, что это прародители. Кто-то скажет, что это Адам и Ева. Можно согласиться. а кто-то просто прародитель. Но опять же таки это получается аллюзия с Адамом и Евой. Потому что кто прародители? Естественно, что Адам и Ева. Вот жили-были дед и баба, и была в них курочка ряба. Знаете, была у них, была с ними. И вот эта курочка ряба изнесла им не простое яйцо, а золотое. Ну, здесь я не буду вдаваться в философский спор, что первично, курица или яйцо. Хотя, вот не далее, как несколько часов назад, мы говорили как раз, я сказал, что будет лекция у вас, я говорил с одним священником, батюшкой Игорем, и он замечает, а все-таки, Александр Николаевич, а кто же первично, курица или яйцо? Я говорю, но в сказке-то тут четко совершенно показано, кто первичен. Курица, естественно, потому что она творец, она-то снесла яичко. Понимаете, сказка-то в своей простоте откровенна и показывает, кто первичен, кто вторичен. Смотрите, опять же таки, снесла не простое яйцо, а золотое. Яйцо вообще на Руси воспринималось как символ мироздания. Золотое яйцо – это значит особое мироздание. Золото, мы с вами знаем, на иконах символизирует вечность, отсутствие времени, потому что оно не ржавеет. И поэтому золото – символ вечности. Значит, золотое яйцо символизирует вот некий мир вечный. А какой мир вечный был у прародителей? Это рай. То есть Эдем, земной рай. То есть получается так, что курица собой символизирует Творца, который дал прародителям Эдем, тот самый рай, в котором они и пребывали. Смотрите, они в полноте пребывали. Им ничего не нужно было. Курочка сама им дала. Они же ее не просили. Так и Господь дал людям этот рай. Но дал им при этом и заповедь. Да? Не вкушать от древа познания добра и зла. И люди нарушили эту заповедь. Смотрите, что делает дедушка и бабушка? Они стали бить это яйцо. Спрашиваются, зачем? Какой смысл? Можно ли употребить золотое яйцо? Нельзя. Но оно же ведь красивое, как и рай. Он же был совершенен. Зачем же его портить своими действиями, своими поступками? А вот дедушка и бабушка как раз портят это мироздание, дарованное им своими поступками. Дед бил, бил, не разбил, и баба туда же. Била, била, не разбила. Да? Дальше что? А дальше они к этому миру, подаренному Творцом, отнеслись с небрежением. Поставили яичко на полочку. Не хранили его, как положено. Мышка бежала, хвостиком вильнула, яйцо задела, упала и разбилась. Кто такая мышка? Мышка всегда представительница инфернальных, то есть потусторонних сил. Кто искусил Еву, потом через Еву и Адама? Змей-искуситель. А мышка из той же плеяды. Если мышь пробежала по престолу в храме, то пересвящает престол. Поэтому мышка – это непростое, так сказать, безобидное существо, которое хвостиком вильнуло. В небрежение оставленный мир человеком разбился. И теперь смотрите, деда и баба заплакали, плачут, деда и баба, курочка кудачит. Тут мне сразу на ум приходит картина Микеланджело «Изгнание Адама и Евы из рая». Какие они в раю красивые пребывают. И сколь изуродованы или изображены вот этим горем их лица, когда Господь их изгоняет из рая. То есть они уже несут наказание на себе. Но курочка пожалела, как и Господь пожалел Адама и Еву. То есть Господь дал им мир. Мир уже тот, в котором мы живем. Не вечный, а временный. И курочка снесла обычное яйцо. Не вечное. Вот вам, пожалуйста. Получается так, что в этой простой очень, казалось бы, сказке отражается книга бытия библейская. И те смыслы. Спрашивается, а вот люди-то видели, знали это или нет? Ну, Пушкин когда-то говорил, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок, да? Но ведь мы с вами прекрасно понимаем, что сказка предваряет или как бы вспахивает почву, в которую потом уже будут брошены семена просвещения и святых книг, и святых отцов. Потому что нельзя ученикам первых начальных классов давать тригонометрию, они ее не поймут. Но нужно сначала дать арифметику, потом алгебра, потом только будет тригонометрия. Тут точно так же и сказки даны народу для того, чтобы потихонечку они выходили из младенчества, сознанием взрастали, и тогда уже воспринимали учение, христианское учение, то есть благодать, которую Господь и послал людям. Но сказки предваряют это понимание. Они внесут в себя ту же информацию, но она, мы уже с вами убедились, не так легко открывается, но по мере нашего духовного взросления. Вот теперь, чтобы в какой-то степени развить эту тему и дополнить ее, я бы хотел с вами рассмотреть сказку «Теремок». Она чем-то очень похожа. Смотрите, бежала... Кто там бежал первый? Ну, вспоминайте. Мышка. Ну, тут уже мышка воспринимается совершенно по-другому. Да, вот она бежит по полю, мышка-наружка, да, и видит, теремок стоит. Вот у меня сразу возникает вопрос. Ну, я такой прагматик из 21 века. А кто построил теремок? Знаете, сразу такой вопрос. А кто построил этот теремок? А вот неизвестно. А вот вы подумайте, а потом мне скажете, когда я вам буду задавать теперь уже каверзные вопросы. И вот мы с вами вместе будем открывать эти смыслы. Знаете, мышка вежливая, культурная. Кто в теремочке живет? Оказалось, никого. Значит, то и решила, что будет там жить. Смотрите, мышка, тут тоже очень важно, как строится сказка. Мышка живет на поверхности земли, но она живет и в земле. Она же мышка-наружка. Значит, она представляет собой, ну, вот этот, скажем так, срез, этот мир. Земля и под землей. Хотя, вот видите, так сказать, с инфернальностью и тут вроде бы что-то связано. Дальше, кто следующий? Лягушка-квакушка. Замечательно. Лягушка где живет? В воде. Совершенно верно. То есть, смотрите, захватывается еще одно пространство. Не только земли, но и воды. Кто-кто в теремешке живет? Она не просит, пусти меня, а мышка сама говорит, иди ко мне жить. Вот это тоже очень важно, направлено в сказках, она удивительная. Почему? Потому что, с одной стороны, человек всегда творит волю свою, но очень важно, чтобы он проявлял смирение. Об этом мы с вами будем еще говорить тоже в сказках. Чтобы его пригласили, не он навязал себя, вот пустите меня, да нет, а иди к нам. Направленность другая совершенно, понимаете? Так, дальше кто бежит? Зайчик-побегайчик, да? Кто-кто в тереме живет? Все вежливые. И обратите внимание, все животные характеризуются ласкательно-уменьшительными словами. Мышка, наружка, зайчик, побегайчик, лягушка, квакушка, лисичка, сестричка. Смотрите, они все в мире живут. Лисичка может съесть и зайчика-побегайчика, и мышку, но тем не менее, смотрите, они все уживаются. И, наконец, волчок, серый бочок. И тоже, видите, не волк, волчище там какой-то. Нет, волчок, серый бочок. И есть какая-то доброта во всем этом, в отношении к этим животным. Потому что мир-то прекрасен. Вот теперь вы можете мне сказать, что такое теремок? Ну, и в ковчег. Что еще?
Соборность.
Соборность. Соборность чуть-чуть позднее будет. Вы чуть-чуть опередили. Ну, правильно мыслите. Ну, вот, ну, что такое теремок? Где все в согласии. Это какой мир еще? Смотрите, пока человека нет, это какой человек позднее будет сотворен? Это творение Божие, конечно же. Этот теремок, как мир, Господь создал этот мир и населяет зверюшками всякими разными. Они еще не пожирали друг друга. Понимаете? Они все живут в ладу, в мире с друг с другом. Вот это вот удивительно. И вот тут нужно остановиться, чтобы понять по вариантам сказки тот самый глубинный смысл. Смотрите, пока 5 зверюшек появляется здесь. Это, можно сказать, растопыренные пальцы, а можно сказать, кулак. То есть, вот они уже вот собрались, уже кулак, уже какая-то сила. Ну, что это за сила? Приходит мишка, да, медведь. А он, смотрите, что такое медведь? Олицетворение силы, власти. Пустите меня в дом. Смотрите, уже... Пустите. Домик-то маленький. Так ты не влезешь, ты большой. То есть вот гармония нарушается. А вот почему нарушается гармония, тут непонятно в этом варианте сказки. И тогда нужно взять другой вариант сказки, потому что вот повторяю, все зависит от сказителя, от сказочника, который рассказывает. Вариант можно взять, он очень четко совершенно прослеживается, или редакцию теремка, или лучше очень похожую сказку «Рукавичка». В «Рукавичке» и кто еще там появляется? Вариант теремка под землей, земля, есть вода. Чего не хватает? Воздуха, совершенно верно. Поэтому появляются вариации комар-пескун и муха, позолоченное брюхо. Вот те, кто в воздухе, тогда птиц не хватает. Но птицы — это твари небесные, так сказать, это совсем другое. А это вот мир, так сказать, вот нижнего, то, что называется, яруса. Вот они бы жили в ладу, в мире, в согласии, но тут появляется восьмой. Вот психологи, между прочим, замечают, что если в коллективе 7 человек или меньше, он не распадается, очень крепкий. Если появляется восьмой, все, обязательно коллектив распадется. Потому что появляется новый лидер, и он будет уже этот коллектив разрушать. Сказка, это узнал еще до психологов, до их исследований. Появляется вот эта власть, сила, тот самый вот лидер, медведь, который сказал: ну ладно, я залезу на крышу, буду на крыше. Спрашивается: а чего туда лезть, ты же раздавишь. Что, не знал? Или сила есть, ума не надо, как пословица говорит. Вот в чем смысл? Ведь в каждом действии есть определенный смысл. А смысл-то в том, что, смотрите, вот этот мир, теремок, дан был Богом. Никто из них не приложил усилия, чтобы построить его, этот мир, и чтобы было то самое согласие. То есть они взяли все как есть. А вот теперь, когда медведь развалил и почувствовал свою вину, он же первый выступает с инициативой построить новый терем, то есть новый мир, в котором бы было и всем место, и чтобы они, как и по-прежнему, чай пили, плясали, песни пели. То есть, опять же таки, жили в вот таком счастье, но уже в рукотворном, созданном ими самими мире, потому что каждый принес досточку какую-то, палочку какую-то, так сказать, стали строить и построили. Это вот вариация теремка. Вот если я вспомнил рукавичку, то там ведь тоже интересная штука. Но рукавичка деда, который потерял, она большая. А смотрите, оттуда и заяц, и лисица, и волк, и клыкун, вепрь, то есть кабан туда влезает. И все вмещаются. Почему? Потому что получается так, что эта рукавичка безразмерная, да? То есть вот она растягивается, растягивается. Почему? Потому что согласие есть. И вот этот вот мир, который строится в согласии, всем места хватит. И даже в этой маленькой рукавичке. Ну, смотрите, старик заметил, что рукавичку потерял. Вернулся, собачка залаяла, и все разбежались. И опять рукавичка стала маленькой. Потому что этот, ну, скажем так, мир не для них. Вот в рукавичке мир не для них, это не теремок. Вот в тереме, да, там совсем другой. То есть, понимаете, это уже такой вариант, ну, скажем, такой больше житейский, что ли, более такой прагматичный, нежели в теремке. Теремок более такой религиозно-философский смысл имеет. И вот, опять же таки, смотрите, в развитии этой темы, тут вот можно выстраивать процесс взросления человека на сказках. Потому что следующая сказка, это, конечно, репка. Смотрите, посадил дед репку. Потрудился, правильно? Зачем посадил? Что такое репа до Петра Первого на Руси? Основной продукт питания крестьянина. Потому что картошки еще не знали. Да, хлеб и репа. Вот, так сказать, вот самое главное. Сколько можно было из репки сделать всяких, так сказать, яств, трудно перечислить. Итак, посадил дед репку. Потрудился. Он для себя ее посадил только? Нет. Но он глава семейства, он посадил для всех. А теперь смотрите, замечательная вторая фраза. Выросла репка большая-пребольшая. Вот сразу у меня возникает куча всяких разных вопросов. Он окучивал ее, саповал, поливал или нет? Нет. Вот смотрите, она выросла большая-пребольшая. А что это значит? Бог дал. Понимаете, Бог дал. Опять же таки, дал по потребностям. Почему? Потому что если бы это нужно было только одному ему, ну, репка была бы соответствующих размеров. А поскольку там у него ого-го еще сколько, да, то значит нужно, чтобы репка была большая. Вот она и выросла большая-пребольшая. То есть смотрите, с одной стороны, репа имеет форму шара. То есть, опять же таки, шар – совершенная форма. Да, это признак тоже совершенного, как число 7. Но только, так сказать, уже в другом воплощении. Цвет репы – золотой. Да, связано вот с той самой вот символикой, которую мы прежде говорили. На срезе – золотой круг. А круг – символ вечности. Тоже, смотрите, интересные такие особенности. Уже чисто бытовые здесь мы увидим. Ну и вот эта большая оценка, значит, Господь по трудам этого старика его наградил. Но, аще не работаете, то и не едите. Это потом уже в советское время сказали, что кто не работает, тот не ест. Но если не работаешь, то и не ешь. В Евангелии так сказано. Опять же таки, репка не для одного старика. Должны потрудиться хотя бы, чтобы достать эту репку. И потом уже на стол ее поставить, приготовить соответствующим образом. Значит, старик кличет старуху, вторую половинку. Но они же единое целое, муж и жена, да будет единая плоть. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Опять же таки, смотрите, старик инициатор всего этого. Жена, вторая половинка, безропотно идет ему помогать, как и должно. Но не складывается. Почему? Потому что, опять же таки, репка не только для них. Значит, кто еще должен потрудиться? Внучка. Смотрите, не старик внучку зовет, а старуха зовет внучку. Почему? Потому что, помните, по домострою, кто кого воспитывает? Значит, отец или дедушка сына или внука воспитывает, а мать, естественно, дочку или же внучку. То есть совершенно четкая по домострою выстраивается линия. Бабушка ее зовет, и внучка с готовностью на этот зов откликается. Спрашиваются, а где родители? На заработках в городе-то. Опять же таки, в Древней Руси, как говорили, не хвались детьми своими, хвались внуками своими. Почему? Потому что именно во внуках реализовывается процесс воспитания. Не в детях, а в внуках. Потому что в детях еще допускаются какие-то ошибки, а внуках они исправляются. Это во-первых. А во-вторых, опять же таки, ученые заметили, что физиологически как раз внуки ближе дедушке и бабушке, нежели родителям. И мы довольно-таки часто мы знаем с вами, что внуки больше похожи на дедушку и бабушку, чем на своих родителей. Значит, вот во внуках отражаются сами, так сказать, вот дедушка и бабушка. Значит, внучка – это есть отражение бабушки, только маленькая. Но она тоже должна потрудиться. И вот она пришла, чтобы потрудиться. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Почему? Что не хватает вот этой такой небольшой рабочей силы, там жучки, кошки, мышки. Нет, вопрос не в этом. Понимаете, а смысл этой сказки заключается совершенно в другом. Дедушка, бабушка и внучка живут в доме. Вот это один мир. Жучка где живет? Во дворе. Она сторож, она уже служит людям, друг человека. И вот внучка уже зовет жучку. Жучка, как друг людей, тут же прибегает, чтобы помочь. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Еще нужна дополнительная сила. Жучка зовет кошку. А как собака с кошкой живет? Вот там-то все дело. Значит, чтобы сделать общее дело, они должны примириться. Должно быть примирение. Но смотрите, с одной стороны, жучка должна примириться с кошкой, но кошка должна поверить жучке, что-то это не укусит, что не набросится на нее. Здесь есть и смирение, и послушание, и доверие, без которого невозможно сделать общее дело. Ну а дальше вообще потрясающе. Смотрите, самое сильное оказывается кто? Мышка, да? В чем сила мышки? А потому что кошка зовет не просто мышку, а ведь это ее еда, правильно? И мышка проявляет уже удивительное, еще большее, чем кошка, смирение по отношению к кошке, да? Кошка к собаке, а здесь, так сказать, мышка к кошке. А самое главное, смотрите, она с готовностью идет. То есть она не боится. И вот потянули все вместе и вытащили эту репку. Значит, что здесь самое главное? Вот вы произнесли слово «соборность», да? Вот это и есть соборность, то самое. Сила в единении, в общих усилиях. И общее дело исполнится только тогда, когда единение основано на любви. Смотрите, ведь действительно, вот то самое доверие, о котором мы говорили, отсутствие страха и прочее, на чем основывается? Именно на любви, на доверии к своему ближнему и к врагу своему. И тогда уже такой результат. Вытащили репку. Смотрите, а дальше ведь не сказано ничего. Вкусное было, невкусное. Дальше будет все хорошо, все будет отлично. Потому что вот дело, начало, так сказать, положено, и все будет отлично. В этой сказке есть еще несколько вот таких срезов и толкований. Скажем, некоторые толкуют, что дед – это разум, бабка – это воля, внучка – это вера, жучка – это дружба, кошка – это совесть или доверие, а мышка – деятельная мысль. Вот, так сказать, точка, да, такая вот в этом. Но самое главное, так сказать, вот здесь, конечно же, вот олицетворение смирения. Ну и вот мы с вами, то, что называется, идем по нарастающей. От одной сказки к другой, и они удивительным образом дополняют друг друга, и, соответственно, выстраивается уже целая картина отношений между людьми, и, что самое главное, они становятся все более и более духовные и нацелены на человека, на его преображение. Подсказка, обычная сказка. Оказывается, вот в ней есть вот этот удивительный стержень, духовность.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября. Здесь можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас!